MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 288-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о том, какими нас делают те или иные гаджеты. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, проводным гарнитурам. В обзоре новинок Apple Watch, а в кухне сайта речь идет о публикациях о других людях.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить устройствам в необычном аспекте. Как они меняют нашу жизнь, мы говорили много раз. А наличие того или иного устройства делает нас лучше или хуже? Дает нам какие-то возможности, особенно в глазах противоположного пола? Мне часто приходится, и в прошлом приходилось слышать, что какие-то вещи, они являются знаковыми. Вот если у тебя есть эта вещь, то у тебя все сложится. Например, девушки будут вешаться на тебя просто гроздями. Но я могу признаться, что в 90-е годы хорошая машина, она действительно была каким-то побудительным мотивом. Ну, потому что кризис нескончаемый. Люди радовались зарплате в $200-300. И, в общем-то, сегодня это звучит в какой-то мере, наверное, смешно. Но, тем не менее, хорошая, дорогая машина. А тогда дорогие машины, они были тоже, знаете как, деревья были большими в нашей молодости, а хорошие машины тогда отличались тем, что они были странными. Они были странными, и они не были такими вот хорошими по современным меркам. Вот сейчас я бы не рискнул многие машины того времени назвать хорошими. Вот. И по любым меркам тогда, да, действительно, машина позволяла выделиться. Сегодня машина не позволяет выделиться. Какая бы машина у вас ни была, ну стоит она там 50-70 тысяч. Ну, там, соответственно, ну, от 2,5 до 5 миллионов рублей. Или сейчас в новых ценах сколько это стоит. Ну, не суть важно, но 7 миллионов будет стоить. Ну, все равно, да, это, ну, машина, да. Никого не удивить. Люди как-то поостыли, и это правильно. Да, конечно, находится, все равно находится какая-то категория там девушек, которые реагируют на машины и прочие вещи. Но она крайне небольшая. С точки зрения электроники, мне кажется, выделиться практически невозможно. Даже если у вас телефон Верту, дорогой, в золоте, бриллиантах, ну, кто-то обратит внимание, но большинство, по сути, проигнорирует. И правильно сделает, потому что, ну, это вещь такая своеобразная. И показывает скорее не статус, а какие-то ваши представления о статусе, о том, что хорошо. И да, конечно, еще раз подчеркну, как всегда находится на любой товар есть свой купец. Поэтому всегда находятся те, кто реагирует. Ну, куда без этого. Но если говорить про массовость этого явления, то, ну, это далеко не так. С теми же айфонами многие пытаются показать, что у них все хорошо в жизни. На кредитные деньги берут айфон, ходят в дырявой обуви, но зато с айфоном. И это, как мне кажется, не очень правильно. Не очень правильно со всех аспектов. Другое дело, что если говорить про то, что происходит сегодня вокруг устройства, как люди пытаются выпендриться, выделиться, ну, там, Apple Watch купить за 200 тысяч рублей, что безумие, на мой взгляд. Очень короткий миг вот этого выпендрежа. Короткий, ну, по сути, от запуска продукта до его массовой доступности на полках. Ну, 3 дня, 5 дней, неделю, ну, максимум 2 недели. Вот 2 недели вы ходите королем, показываете всем, рассказываете, вот смотрите, у меня какое устройство. Мне кажется, это от недостатка общения очень часто. От недостатка общения, коммуникации, от стеснительности, возможно. От желания показать что-то, такой шоу-офф устроить. Вот смотрите, что у меня есть, я выкинул деньги. Но эта характеристика, она обоюдоострая. То есть, что человек выкинул деньги на какую-то новинку вот такую, просто не считая, но это не в лучшем. Ну, опять-таки, зависит от того, что вам нужно. Если там говорить об отношениях с противоположным полом, если вы хотите затащить девушку в постель, наверное, да, это в какой-то мере что-то, что может вам помочь. Но если вы хотите уже других отношений, Ну, в общем, это не работает. Более того, если говорить вот в целом о том, что происходит, это не работает в большинстве ситуаций. Это такая мнимость. Я приведу в качестве примера, наверное, историю, над которой я очень смеялся. У меня есть товарищ, он живет в Новосибирске. У него там свой бизнес большой, крупный. И вот в 99-м году он приехал в Москву и купил «Хаммер» себе новенький. Купил «Хаммер» и был так горд, что посчитал, что сейчас все будут просто обращать на него внимание. Поездил неделю по Москве и сказал: знаешь, в Москве что-то на меня никто не обращает внимания. Но вот поеду в Новосибирск, надеюсь, там-то обратят. Ну, в Новосибирске действительно на него какое-то время обращали внимание, а потом это тоже приелось очень быстро. И ему это в том числе приелось. Почему? Ну, потому что это уже не является вот таким массовым явлением. И слава богу, что это ушло вот массово в прошлое. К чему я это все говорю? Если у вас есть такие дурные мысли, что с помощью какой-то техники можно выделиться, поверьте, нельзя. Не только техника или какие-то вещи красят вас. Во-первых, это образ жизни. Если вы покупаете дорогой телефон, планшет или что-то подобное, но при этом прозябаете и ходите в рваной одежде, то, поверьте, ваш образ будет неполным. Надо соответствовать, наверное, своему статусу и пытаться жить по средствам. Это самое основное. Быть органичным в том, что вы делаете. Если вы хотите жить богаче, ну, потратьте на это некоторое время свое, заработайте деньги, купите в себе все, что вы хотите, хорошую машину, квартиру, дачу, ну, в общем, все-все-все-все-все на свете. Но нельзя это сделать единомоментно, да? И там покупка того же айфона или какой-нибудь флагмана на Android, она вовсе, ну, это хорошая штука-то, да, безусловно. Но подходите разумно к своим тратам. Подходите разумно, потому что все равно они ничего не скажут про вас такого, чтобы отношение к вам изменилось. А если люди на это реагируют, знаете, это бесполезно, потому что это, ну, достаточно пустые люди, пустые разговоры. На этом все. С вами был Ильдар Муртазин. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в «Штучках» я хотел бы, скажем так, вернуться немножко к истокам и поговорить про беспроводные гарнитуры, которые пережили, скажем так, уже несколько перерождений. И на данный момент на этом рынке происходит много всего довольно интересного. И в целом вся, скажем, история этого сегмента, она сейчас, ну, не то чтобы забыта, но, скажем так, она немножко трансформировалась, и даже, может быть, не немножко, а очень сильно трансформировалась по сравнению с тем, что было раньше. Это с одной стороны. А с другой стороны, все осталось как прежде. Это очень странно, учитывая, что, ну, например, вот если я вспомню сейчас, там, 2006 год, когда я пришел работать на Mobile Review, то, скажем так, телефоны были совершенно другими. Положи сейчас рядом Sony Ericsson K750 рядом с iPhone 6 Plus, которым я пользуюсь, да? А, во-первых, если бы раньше мне кто-то показал такой аппарат, такую огромную штуку, да, то я бы сказал: ребят, да вы что, времена, когда были телефоны были большими, прошли. И тем не менее, мы сейчас пользуемся большими телефонами с большими экранами, потому что это удобно, да, и мы используем смартфон для самых разных задач. И многие люди из тех, кто еще год назад говорили, что да не, ну какой там iPhone 6 Plus, да это лопата, да я там никогда не куплю, да не буду. Вот типичный пример, мы тут с приятелем общались буквально в пятницу, да, он собирался покупать iPhone 6. И буквально за там 5 минут я его переубедил. Я ему сказал просто: ну, вот у тебя сейчас пятерка, да? Ты купишь 6, но ты, по сути, не приобретешь никаких, ну, скажем так, новых возможностей. То есть, если ты возьмешь 6 плюс, ты себе устроишь замену iPad mini, который тоже у него есть, да, и который как-то используется. И частично даже вообще заменишь себе iPad и будешь прекрасно использовать свой аппарат для там самых разных задач, и это будет хорошо. То есть полетишь, тебе не надо будет iPad с собой брать, чтобы сериалы смотреть, а он постоянно в полетах что-то там смотрит. Я просто знаю эту привычку, потому что мы вместе летали довольно много и довольно часто. В общем, говорит: ты хотя бы посмотри. Вот он долго крутил мой аппарат, Вот, и потом в итоге поехал к другому нашему общему знакомому, и у него в магазине купил себе 6 плюс. И говорит спасибо, потому что, ну, типа, как прекрасно получилось, что как бы вот не шестерку купил. Это вот то, что произошло с телефонами. С телефонами произошла чудесная метаморфоза. Но сегмент, гарнитур, там, моно и стерео, он, по сути, мало менялся. Тут немножко изменения, они касаются позиционирования вообще, да, потому что стерео-гарнитура сейчас беспроводная. Во-первых, производители пытаются ее подавать как наушники и всячески избегают слова «гарнитура». То есть гарнитура вообще это наушники с микрофоном, которые позволяют вам общаться. Производители таких сложностей стараются избегать. И Parrot, там, скажем, Zig, вторые и первые, это просто наушники. Это не гарнитуры. Беспроводные Bose – это наушники. Это просто наушники с такой вот функцией волшебной, которые позволяют вам общаться без проводов и без проводов слушать музыку. То есть здесь даже не гарнитуры, а производители стараются использовать слова как беспроводные наушники или что-то такое. То есть моногарнитуры, да, это моногарнитуры. И что с ними происходит? Да на самом деле ничего, по сути, не происходит. Вот у меня сейчас в руках новейший представитель моногарнитур под названием Jabra Boost. Bluetooth-гарнитура, которая может работать целый день. Без подзарядки в режиме разговора. Ну, целый день, это, знаете, тут написано где-то «Just talk all day long». Так написано. Просто говори целый день. Это все прекрасно, конечно, но на самом деле заявленное время работы 9 часов. И это бюджетное устройство с режимом Power Nap, который это глубокий сон своего рода, позволяет вообще 365 дней сохранять заряд, работает, соответственно, 9 часов в режиме разговора, поддерживает HD Voice, будет стоить дешево. В моногарнитурах сейчас, в простых и в бюджетных, соответственно, тенденции такие. Когда вы покупаете такое недорогое устройство, ну и вот то, что было анонсировано в этом году, можно рассчитывать на поддержку A2DP, то есть передачу музыки, подкастов в хорошем качестве в одно ухо, поддержка соединения к двум смартфонам или двум устройствам сразу, время работы более 9-10 часов, неплохой дизайн, неплохая сборка, но это все понятно. Но по большому счету, да, наличие обязательно системы шумоподавления, HD Voice тоже подается сейчас как нечто, скажем так, маркетинговое преимущество, но в основном мало что изменилось. То есть есть там попытки у Motorola создать гарнитуры настолько миниатюрные, что она вообще не видна из уха, но вот как там передачи речи, я не знаю. Интересно будет попробовать. Вот. Но дизайн и все остальное у большинства подобных продуктов остались прежними. Вот. То, что с ценой там происходит, это тоже довольно интересно, потому что когда до кризиса были уже, скажем так, была тенденция, что гарнитуры вообще там стоили 800, 700, 600 рублей. И кто знает, если бы так продолжалось, то цена бы еще снизилась. Сейчас бюджетные продукты стоят около 2000 рублей. Рассчитывать нужно на это. Зачем они нужны? Ну, здесь проблема на самом деле такая, с позиционированием очень большая, потому что покупают, конечно, водители прежде всего. Но если раньше многие люди в офисах тоже использовали подобные устройства, то сейчас, увы, заставить человека купить такую штуку все тяжелее и тяжелее. Вот пример вам Jawbone Era, например, что в России продажи идут очень неплохо именно для... Ну, судя по всему, скорее всего, учитывая, что эти продукты я не видел ни разу в офисе и ни разу не видел на улицах, но видел частенько у водителей такси, то покупают в основном водители. У водителей такси и просто у водителей, скажем так. И мне кажется, что в Jawbone прекрасно это понимают и думают о том, что надо бы сделать, наверное, какое-то все-таки стерео решение. Вот это было бы здорово. Я не понимаю, почему столько лет Jawbone до сих пор не показали. То есть в разговорах с представителями компании этот вопрос я задавал каждый год. И каждый год получал ответ, что мы пока не готовы сделать нечто такое, что можно было бы назвать вообще лучшим в сегменте. Хотя это вопрос спорный. То есть по браслетам у Jabra, ну да, отличные позиции, все хорошо и очень хорошо с продажами. То есть я понимаю, что все жалобы на брак, там тра-та-та-та-та, кому-то что-то попалось, потом вести разносится. Но если самое первое поколение предпочитает в фирме не вспоминать, то второе поколение, ну там производственные мощности не справлялись с количеством предзаказов. И потом, если вы покупаете в нормальном месте браслет, то вам его всегда поменяют, если что-то случилось. Сломался через месяц, через два, приходите там в рестор, вам его заменят просто на новый без разговоров, и вы пойдете себе дальше заниматься. Ну, по-моему, это хорошая сделка, да. И надо понимать, что вот эти все устройства, которые вы носите на руках, они очень подвержены нагрузкам, там, перегрузкам и так далее. То есть я не думаю, что будет много брака с Jabra Upmove, потому что это в конце концов просто клипс, который вы таскаете в кармане. А вот если речь идет о браслетах, с которыми многие ходят в спортзал, моют в них руки и потом начинают там что-то говорить, что если ничего не делал и так далее. Вы знаете, когда в сервисе такое говорят людям, а в сервисе обычно этому никогда не верят. И, как правило, всегда, в большинстве случаев, причина все-таки не в технике, а в том, что с этой техникой делали. Потому что инструкции наши люди, да и никакие другие люди, не читают. Какие-то особенности там упускают. И Jabra Up, который, в принципе, лучше все-таки не мочить, да, ходят с ним в души или используют во время занятий таких прям тяжелых, там, силовых. И он растягивается. И бла-бла-бла-бла-бла. То есть, ну, это все понятно, и это все типично. Тем не менее, Jabra Up отлично продаются, и мне кажется, что вот как раз с колонками у компании беда, когда надо сделать там, наверное, все-таки одно решение какое-нибудь, или два решения, представить новый маленький, миниатюрный, только не Jabra, а Jambox Mini, который был очень тихий и никакого сравнения не выдерживал с продуктами Bose. Нужен обычный Jabra, который был бы компактный и офигенный по звуку. Ну, простите, что уж такое слово использовал, но там вот Live Audio, это действительно очень хорошая находка. И большой Jambox, который был бы, скажем так, компактный бумбокс для пикников и для самых разных, условно там, для самых-самых разных ситуаций в вашей жизни. Короче говоря, очень хочу, чтобы в этом году у Jabra появилась гарнитура стерео, чтобы они наконец перестали стесняться и показали вот такое решение, потому что есть у всех. Ну и так вот, смотрите, какая странная ситуация, да? Сейчас самые лучшие гарнитуры, если раньше беспроводные гарнитуры лучше, им надо было искать у Nokia, у Sony Ericsson, у там еще каких-то фирм, то сейчас они совершенно, скажем так, их надо искать в другой плоскости. То есть это не производители мобильных там, скажем, телефонов, потому что, естественно, этих производителей-то уже по большому счету и нет. Motorola пытается еще там делать какие-то беспроводные спортивные вещи, но это на самом деле очень узкий сегмент, и мне не кажется, что этого много продается. А вот, пожалуйста, вам Beats. Ну, принадлежащая Apple компания Beats, производящая большие наушники, они же гарнитуры, с Bluetooth. Отличные вещи, что соло, что студио, то есть вообще вопросов нет. Плюс сейчас появились еще беспроводные спортивные Beats. Вот вам типичные представители сегмента, когда из вещи для, скажем так, каких-то продуманных, продвинутых людей, это все переходит в массы. И люди учатся дружить с Bluetooth, учатся все это подключать и использовать, и радоваться. То есть, если бы мне сейчас было там 25 лет, я бы много ездил на метро и, ну, в общем-то, так и было когда-то, да, я использовал очень часто и много беспроводные наушники, и именно в общественном транспорте, потому что мне хотелось там, например, в метро, чтобы никто не зацепил кабель, никто его не рванул, чтобы вообще кабель чтобы не мешал, да, условно. И я перепробовал тогда кучу наушников, и жалко тогда, что не было таких же каких-то вещей, да, вот как есть сейчас у молодежи. Потому что Parrot Zig — это вообще волшебная штука для энтузиаста музыки и в плане качества, и в плане управления, и в плане там пресетов и так далее и тому подобное. Это просто best в плане дизайна, к тому же. Beats-ы то же самое. Bose — есть очень интересные беспроводные наушники. И в этом году, мне кажется, мы еще увидим очень любопытные модели без проводов, может быть, даже в каком-то компактном дизайне. Короче говоря, этот сегмент, он действительно развивается гораздо активнее, чем я про стерео гарнитуры. Этот сегмент развивается гораздо активнее, чем моно. И если раньше это было незаметно, то сейчас это очень хорошо заметно. Ну, пожалуйста, гарнитуры с шумоподавлением. Они есть в ассортименте, беспроводные, я имею в виду, гарнитуры с шумоподавлением. Они есть в ассортименте и Beats. Это студио, да, где активный шумодав, и он работает в наушниках с Bluetooth. И это Parrot Zig, где, соответственно, то же самое. Есть активная система шумоподавления, она неплохо работает. У Bose такой модели пока нет, но это на самом деле не так уж и страшно. Пассивная шумоизоляция в Bose, не помню сейчас, SoundLink, по-моему, называется Bluetooth гарнитура, она тоже очень даже неплохая. То есть в самолете можно без проводов слушать музыку, и все у вас будет хорошо. У Creative тоже есть очень любопытная модель системы шумоподавления работающей. Время работы у таких продуктов тоже выросло. Это уже 20 часов или даже более. У Benco Dolphin, да, еще есть беспроводная гарнитура с отличным качеством звука. Вот вам, пожалуйста, примеры. Benco Dolphin. 7 лет назад это был производитель огромных там каких-то телевизоров, да, и подобных устройств. Сейчас, соответственно, это... Кто-то пишет мне. Сейчас я это все выключу. Так. Все, я выключил. Простите, пожалуйста, за посторонние звуки. Ну, так вот. Bang & Olufsen. Кто бы мог подумать, что Bang & Olufsen будет производитель, там, условно, компактных наушников, Bluetooth гарнитур и так далее. Вот. Короче говоря, если говорить о гарнитурах, то сегмент моно, он, к сожалению, развивается только в плане времени работы. Есть какие-то подвижки в плане размера, хотя, казалось бы, мне, ну, я думал, что уже к 2015 году эти гарнитуры будут там из серии какие-нибудь горошины, которые вставил в ухо и пошел, и они будут малозаметны и удобные, и там будут с тем шумоподавлением, с какими-то 5 микрофонами, все направленными, и там будет мощный процессор, который будет, соответственно, фильтровать все окружающие звуки и обрабатывать ваш голос, усиливать голос собеседника, чтобы было все прекрасно слышно. Вот о чем я мечтал. Но этого, к сожалению, не произошло. А стереогарнитуры, их скрестили, по большому счету, с обычными наушниками. Они взяли хорошее от того и от другого сегмента. И сейчас именно вот на этом пересечении, как правило, получаются очень любопытные вещи, да? И если вы давно уже ничего такого не пробовали, путаетесь в проводах и так далее, хотите от этого избавиться, то самое время посмотреть на какой-нибудь Parrot Zig 2 или посмотреть на Beats, потому что, чтобы там какая слава не была про Beats Studio, на самом деле это наушники, которые стоит послушать, поверьте мне. В спортзале, опять же, Beats Power, Beats Wireless — это очень хорошая модель для тех, кто занимается спортом, бегает и так далее. Кабель очень сильно надоедает, по крайней мере, мне, да. И единственный путь от него избавиться — подключить ваш телефон по Bluetooth, повесить его на руку, ну и, соответственно, делать все, как полагается. На этом все. Если есть у вас какие-то мысли по сказанному, вы можете прислать мне письмо. Адрес мой известен и есть на сайте в конце каждой статьи. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Обзор Apple Watch. часики от Apple получились такими, что, в общем-то, не забалуешь. Вообще, я написал обзор, снял видео. Видео неожиданно получилось минут на 50 с небольшим. Обещаю, что подкаст будет короче. Потому что вы можете посмотреть видео, надо смотреть, как работают часы, как они выглядят на руке. Да и обзор, в общем, наполнен картинками, скриншотиками. Здесь только эмоции. Эмоции от часов, эмоции от того, что это такое. Первое, о чем я хочу сказать. Ну, наверняка уже Apple Watch набил оскомину, потому что про них пишут все, говорят все, там делают распаковку, запаковку, что только не делают. Я хочу сказать следующее. Я люблю разные часы, я ношу часы. Так уж получилось, что с электронными часами не Casio, а вот умными часами у меня как-то не складывается. Не складывается по одной простой причине. Мне нравится в часах несколько вещей. Первая основная вещь, которая разделяет пока что, может быть, завтра это будет совершенно иначе, ее разделяют миллионы людей, я не побоюсь слова, миллиарды людей на нашей планете, то, что когда ты смотришь на часы, ты должен увидеть время. Вот мне кажется, что это та вещь, о которой мы говорим всегда, что когда ты смотришь на часы, как бы ты ни смотрел, в каком бы ты бессознательном состоянии ни был, надо увидеть циферблат, он может быть цифровой, он может быть механический, не суть важно, но ты должен увидеть время. И это, конечно, самая простая функция часов. Когда мы говорим про умные часы, возникает некий диссонанс. Почему-то предполагается, что умные часы — это не те часы, которые показывают время. Они показывают все, что угодно, кроме времени. То есть циферблат есть, но для того, чтобы его активировать, надо совершить какое-то действие. Постучать по часам, нажать кнопку, поднести их, там, скидывая руку, чтобы сработал циферблат и датчик ускорения понял, что вы хотите посмотреть на часы. То есть вот это все вместе, оно делает как-то бесполезным. Во всяком случае, в старой консервативной концепции часов оно делает их бесполезными. Когда мне начинают объяснять, что вот эти умные часы, они стоят вот столько, потому что... Я не понимаю, потому что что? Потому что они перестали быть часами, потому что это носимая электроника, потому что, непонятно, да? До Apple этим путем прошло много компаний. Пионер этого рынка, компания Sony, она осознала, что нужно использовать дисплей на электронной бумаге и инк, чтобы часы работали, долго, были видны всегда. И они молодцы, то, что пошли этим путем. Молодцы, то есть, к пятому поколению они это сообразили. Там Samsung до этого еще не дошел. Не дошел, потому что у них цветные экраны, которые, скажем так, не работают на сегодняшний день, не работают именно вот сейчас в полном смысле этого слова. Не работают постоянно. Но есть пример LG, который 2 дня на одном заряде часы показывают картинку с приглушенной подсветкой. Тем не менее, они работают. Там есть Pebble Time, Pebble обычные, там, которые работают 5-7 дней. То есть, фактически найти устройства, которые будут так работать, уже можно. Возникает другой вопрос. Насколько они будут функциональны, насколько они будут хороши. И на МВЦ в этом году я об этом рассказывал и в статьях, и в подкастах. Появились часы, которые механические, совмещенные с некой электроникой, там Bluetooth, Wi-Fi, которые показывают индикаторы, которые показывают что-то еще. То есть такая смесь двух, там Фредерик Констант сделал такие часы. Не самая популярная швейцарская марка, мягко говоря, без истории. Но, тем не менее, они вот пошли в эту степь. И многие будут туда идти и пытаться что-то такое, что-то подобное сделать. Другой вопрос, что у них будет получаться? И здесь, конечно же, надо смотреть. Смотреть, насколько интересно. Мне вот этот подход намного ближе. Вот, казалось бы, да, взял одну простую вещь, но вещь очень основную. Видно или не видно время. Поэтому на сегодняшний день для меня любые умные часы, на которых не видно времени без каких-то дополнительных телодвижений, они не существуют. Это надо понимать. Вторая вещь, которая меня заботит больше всего, наверное, это то, как пользоваться такими часами. Как пользоваться с точки зрения часов. И здесь есть несколько моментов. Я люблю механические часы с автоподзаводом. У них есть запас хода. Вот, знаете, вот просто ходите, машете руками, там пружинка заводится сама. Не надо там головку вертеть, ничего делать. Есть ящики специальные, куда можно положить часы, и они там будут вращаться, периодически заводиться. Так вот, такие часы у меня, ну, вот они живут на руке, на ночь я их снимаю, утром одеваю, и, в общем-то, два дня хода, там, от 30 до 48 часов, в зависимости от того, это Омега, это Корума, это что-то другое, там, Лонжин, те же самые, они спокойно ходят. То есть мне не нужно их заряжать. Мне не нужно вообще беспокоиться о том, что там что-то происходит. Там нет батареек, это механика. С другой стороны, есть часы, например, Casio. У меня, соответственно, G-Shock'и. Вообще, хочу сказать, что G-Shock'и — это вот отдельные ниши тех, кто их покупает. Они под определенные активности, скажем так, вполне подходят и считаются очень хорошим. То есть если смотреть даже на богатых, обеспеченных людей, то из электронных часов они берут G-Shock'и всегда. Там вариаций практически нет. Вот это считается, там, знаете, как форма одежды бывает. Вот и G-Shock'и тоже котируются, что вот такие спортивные часы, которые имеют право на существование. Вообще, право на существование-то имеет все, что угодно, тем не менее. С Apple Watch мой опыт очень простой. Их надо заряжать каждый вечер. Вот эти все истории о том, что мы писали обзор в поте лица, и они у нас не разрядились, и еще ночью осталось 20%, это все трындеж и ерунда полная. Они разряжаются. Сам Apple заявляет 18 часов в смешанном режиме. 72 часа просто в режиме ожидания. Понимаете, да? Просто выключенные часы лежат на столе. 72 часа батарейка проработает. О чем вы говорите? Какие там несколько суток работы? О чем вообще это все? Их каждый вечер надо заряжать. Хорошо, если вечером вы вернулись домой. Если не вернулись, ну, тем не менее, да, зарядка 2,5 часа. Ну, за полтора часа на 80%. И это вопрос, да, вопрос. Для меня это неудобно. Многие рассуждают так, что, ну, конечно, у меня есть уже телефон, который я каждый вечер ставлю на зарядку, а тут часы снять, поставить, это, в общем-то, не проблема. Я избалован. Избалован тем, что у меня есть часы Mio Alpha. Mio Alpha работает очень долго. У меня есть, измеряя пульс при этом, то есть минимум неделю. У меня есть такие часы, как Fitbit Search. Тоже измеряет постоянно нон-стопом пульс и там другие параметры. Они мне не Mio. Mio, они спортивные, они мне больше нравятся. Fitbit нравится в меньшей степени, они страшненькие. Но, тем не менее, они работают долго. Достаточно долго. То есть, один день и неделя – это две большие разницы. Там какой-нибудь GRS, который работает с сим-картой вставленной два дня с кучей уведомлений, так же, как на Apple Watch, это тоже другой мир. Там больше экран, значительно больше экран. Sony Smartwatch, которые работают несколько дней, это тоже... А там на E-Ink'е они работают и вовсе там 5-6 дней. Это тоже другой мир. То есть, вот тут удобства нету. И поэтому Apple Watch, конечно, для меня стали, ну, знаете, камнем преткновения с точки зрения того, что неинтересно. Идем дальше. Следующий момент, о котором хочется сказать, он очень важен для понимания. Он абсолютно субъективен насквозь. У каждого свои представления о прекрасном. Тем не менее, мне Apple Watch, вне зависимости от того, какие ремешки там, силиконовые, кожаные, металлические, не нравятся внешне. Они для меня представляют собой iPod Nano 6 поколения с ремешком Лунтик. Вот как они продавались в Apple Store в свое время, там 2-3 года назад. И это абсолютная ерундистика. Это не часы. Все-таки часы должны быть своего рода произведением искусства, аксессуаром статусным, наверное, в какой-то мере, аксессуаром красивым. Apple Watch у меня вызывает, причем, знаете, вот это тоже типичная история. У меня на руке Apple Watch в обзоре, в видео с миланским плетением, металлический ремешок, их два, с миланским плетением и чешуйками. Тут же нашлись тонкие знатоки и ценители, кто сказал, что миланское плетение – это вообще бабский браслет. На самом деле это не так. Миланские плетения используются во многих часах для мужчин исключительно. Тем не менее, вот сказали, ага, это значит бабский браслет, почему выбрали. Но у многих эта реакция была из-за чего? Часы не смотрятся на руке вообще никак. На моей тем более, на большой. На маленькой детской руке, то есть у меня ребенку 10 лет, он затянул у себя на руке, ну, смотрится как такая китайская погремушка-игрушка. Вот, ну, реально смотрится так. И, в общем, с точки зрения дизайна, эти часы, они вызывают много вопросов. Они не выглядят так дорого, как стоят. То есть, с точки зрения соотношения цена-качество, это выстрел не то, что в молоко. Это выстрел в неизвестном направлении, мне кажется. И это направление даже сама компания Apple не понимает. Они не красивые. Вот посмотрите в жизни, примерьте просто. Ну, они некрасивые. Это вот третья моя претензия к этим часам, потому что, ну, я не люблю носить некрасивые вещи. Не люблю. То есть я могу мириться с какими-то вещами, которые, ну, субъективно, опять-таки, на мой вкус, они не очень красивые, не верх там дизайна и прочее, но терпимо. Тут хороший индустриальный дизайн. Но они обычные, они, ну вот реально ничего не привносят. Следующий момент эмоциональный. То есть мы вот не дошли даже до функциональности часов, пока разбираемся с тем, как они выглядят, что умеют и прочее, прочее. Я на механике привык к тому, что часы можно мочить. Я не люблю кожаные ремешки, честно признаюсь. Я люблю металлические ремешки, либо силиконовые. Потому что часто в поездках я раздеваюсь, слезу в воду где-нибудь в море, океан или что-то подобное, и купаюсь, купаюсь там от души. При этом, когда мне говорят о том, что ребята, вы такие все из себя купающиеся, ну, давайте покупаемся еще. Я говорю, ну, давайте покупаемся еще. Но поймите правильно, что на сегодняшний день самое главное, что вот происходит, что надо, наверное, не просто там искупаться или что-то подобное сделать, а чтобы часы не убить. Ну, не всегда удобно оставлять часы на пляже в вещах, где никого нет, все пошли купаться, а там, тем более, если эти часы дорогие, ну, неудобно. С Apple Watch купаться нельзя. Несмотря на то, что заявили IPX7, появились какие-то видео, в которых показывают, как купаются, и потом они работают. Они умрут потом, они не будут работать. И вот здесь как бы это следующая претензия. Потом хочу сразу дать такой комментарий. Меня почему-то обвиняют в том, что мне нравятся часы Gear S или там часы Gear коллекции от Samsung. Не нравятся. Я вот даже перед выходом Apple Watch напомню, что взял Gear S для того, чтобы походить еще, походил неделю и понять, насколько мне удобно или неудобно. Я уже на следующий день отключил в очередной раз все уведомления, потому что неудобно, когда они приходят. На Apple Watch та же самая ерунда. Вот эти пуш-нотификации, когда приходят, они абсолютно ерундовые. Но самое главное в другом, что помимо всего прочего, получается, что не только пуш-нотификации, но получается, что у нас есть еще одна проблема. Проблема заключается на Apple Watch в том, что эти нотификации обрезаны. То есть вы не можете посмотреть, что вам в Инстаграме написали, потому что там пользователь такой-то написал, дальше идет полтора слова, то есть слово, если оно небольшое, пробел, две буковки, и все исчезает. Это же идиотизм. Зачем мне умные часы, если я не могу посмотреть нотификации? Потом там Twitter клиент, который меншены не показывает. То есть то, что вам написали, не показывается. Инстаграм и Твиттер показывают по 5 записей. А дальше надо нажимать еще. Но самое главное, что все же по Bluetooth передается с айфона, это дополнительный компаньон, часы, дополнительный аксессуар к телефону, к айфону. Больше никуда, даже к iPad подключить их нельзя. И вот за счет того, что это первый ком, это первый блин комом от компании Apple, то есть передается это все не очень быстро. Тут надо понимать, что вы пока перегоните данные туда-сюда. Ну, в общем, медленно. Даже погоду загрузить медленно. В стандартном приложений от компании Apple. Я не говорю уже там о сток, о цене акций и тому подобных вещах. То есть это медленно. И это, конечно, выбешивает. Выбешивает откровенно, потому что работает криво и косо. Работает очень-очень ненадежно и медленно. Там те же самые Samsung на Тайзене, о которых я упомянул. Там все это летает, нотификации полные. То есть, с точки зрения софта, тут есть много недоработок и много моментов, которые мне лично непонятны. Там возьмем, например, Android Wear. С Android Wear ситуация очень простая. Вы ставите приложение. Это приложение устанавливается на часы и в память телефона. Но там не требуется полный... Ну, то есть, это приложение, написанное в том числе под часы. Та же самая идея в Apple Watch, по сути. Но в памяти часов 8 гигабайт. Из них 75 мегабайт вы можете выделить под фотографии, которые засинхронизируются с вашего устройства. С айфона, соответственно. До 2 гигабайт под музыку, которая будет ровно такой же, как на вашем, значит, телефоне. Зачем это нужно, мне до сих пор непонятно. Вот не спрашивайте, я не знаю. Я не знаю, зачем нужна музыка в памяти, если она все равно, это компонент к телефону, без телефона не работает. Напрямую гарнитуру к часам подключить нельзя. Гарнитура подключается к айфону. А дальше, да, вы можете слушать музыку либо из памяти айфона, где она вся есть, либо из памяти часов, где она точно такая же. В чем смысл? Не знаю, не спрашивайте. Вот таких косячков много-много-много. И продукт получился сырым. Цена очень высокая. Ну, вот самые простые Watch Sport, у которых есть несколько недостатков. У них царапающееся стекло INX. У них простенькая зарядка без там металлического набалдашника в комплекте. Вот такие часы стоят от $350 и выше. В России там самая дешевая цена сейчас на них 35-40 тысяч. Где-то на Сахалине. В Москве их продают за 100-120 тысяч рублей. Безумие, да? 300 там с налогами, $375 по нынешнему курсу, это сколько будет? Ну, 1022-23 тысячи, наверное. А там у нас уже за 100 тысяч, то есть 5 концов с них. Если про обычные Apple Watch говорить, там массовые, их там порядка 20 моделей, зависит от ремешка. Но цены такие небожеские, от 500 до $1100. То есть тоже разброс большой. За эти деньги уже можно купить что-то более-менее приличное из механики, такой бюджетной швейцарской, Tissot, Longines, что-то подобное. Не говоря уже о том, что, ну, пару-тройку часов Casio G-Shock вы сможете совершенно смело приобрести и, в общем-то, беды знать не будете. Если хотите умные Casio с Bluetooth-синхронизацией, ну, полторы-две пары приобретете. Я вообще хочу сказать, что с точки зрения цены Apple, конечно, сделал в прямом смысле премиальный продукт. И вот чем обусловлена эта премиальность, мне как потребителю, ну, непонятно. Я рациональный потребитель. Я не маркист с точки зрения того, что я не покупаю определенные марки просто потому, что это определенная марка. Я не куплю джинсы Армани, потому что это исключительно джинсы Армани, если совокупно мне не нравится там цвет и прочие вещи. Но не буду я покупать. Я куплю те джинсы, которые мне нравятся, и буду выбирать среди разных марок. Если это окажутся джинсы Армани, ну и слава богу, да, для кого-то это там значимо. А мне абсолютно наплевать. Мне абсолютно наплевать, какой телевизор купить с точки зрения того, что я буду выбирать по тем характеристикам, качеству картинки, как мне нравится и что меня удовлетворяет. Та же самая история с часами. То есть, есть набор определенных брендов, между которыми я выбираю. Apple для меня, как и для многих людей, это производитель электроники и какой-то статусности, индивидуальный аксессуар от Apple на руке для меня сегодня не имеет. То есть, сравнивая Quorum на руке или там Admiral Cup какой-нибудь и Apple Watch, я понимаю, что Quorum он будет цениться и через 10, 20, 30 лет. И у меня сколько было историй про то, что когда я носил хорошие часы, там, даже не на деловых встречах, а просто во время общения. Это обращает на себя внимание у людей, и формируется какое-то представление о том, что тебе нравится, что не нравится. Ну, потому что человек не будет носить часы, которые ему не нравятся. И это вопрос. Вопрос основной. То есть, что такое, как и для чего. У меня сформировалось мнение, о нем я частично сказал в обзоре, о том, что Apple Watch – это идеальный подарок. Идеальный подарок для тех, знаете, как вот iPhone раньше дарили. А сейчас под iPhone будут дарить Apple Watch. Как подарок вообще круто. Круто, ну, знаете, вообще то, что сам себе никогда не купишь, а тут подарит, поиграться. Почему нет? Игрушка. Вот, наверное... Apple Watch как игрушка у меня вообще не вызывает никаких вопросов. Дорогая, симпатичная электронная игрушка, да, почему нет? Кстати говоря, у меня тоже возникло одно из объяснений, которым поделюсь после обзора. Кто-то спросил в Твиттере: а почему вы все ставите циферблат с Микки Маусом? Ведь там огромное количество циферблатов на этих часах, на Apple Watch. Вы можете выбрать любой. Я моментально нашелся, что на это ответить, потому что на Микки Маусе рассматривать время невозможно. Ну, практически надо всматриваться. То есть, как часы, они становятся бесполезны. Это вот один из моих тезисов, который был раньше. Но этот же циферблат все равно не видно. И когда вы смотрите на часы, вам не столько время, оно там показывается циферками вверху, вы не будете рассматривать. Вы просто смотрите на красивую картинку. А время уже вторично становится. И это не про часы. Вот эта история абсолютно не про часы. Apple Watch – это нечто другое. И вообще носимая электроника с точки зрения часов сегодня – это нечто другое. Основная проблема заключается в том, что ни одна компания, подчеркну, включая Apple, не придумала, как удобно использовать эти часы и для чего их удобно использовать. Потому что большая часть того, что можно делать на часах, требует телефона. Если там в Gear S тех же это уже не так, то в Apple Watch практически все надо делать сначала на телефоне, потом на часах. То есть вы переключаетесь от одного устройства к другому постоянно. Это тратит батарейку как на телефоне, так и на часах. Но одним словом, это просто банально неудобно. Хотим мы того, не хотим мы того, но это реально неудобно. И когда я говорю о том, что Apple Watch не мое, и Gear S тоже не мое. Вообще вот такие часы, они на сегодняшний день у меня не вызывают восторга. Я приведу в качестве примера Артема Лутфуллина. Я как-то не обратил внимания недавно на собрании. Увидел, что у него Pebble Steel. Он купил, стоят они, по-моему, $200. Или стоили столько, продаются в Азии сейчас везде практически. Там в Гонконге, в аэропорту. Какое угодно число моделей, эксклюзивные, лимитированные серии с разными ремешками. И, в общем-то, я у него спрашиваю: Артем, а тебе нравится? И он вот как-то, знаете, как говорит: ну так, то есть терпимо. То есть ему было интересно изначально походить долгое время с умными часами. И вот он ходит с этими умными часами. Но они у него не вызывают восторга. Ровно такой же подход у очень многих людей, кто хочет, ну, условно говоря, не то чтобы выделиться, а попробовать что-то новое. Это обычное любопытство человеческое. Вот они хотят попробовать что-то новое. Часы умные. Пробуют. И большинство людей не находят в них чего-то такого, чем можно пользоваться и зачем пользоваться. И это проблема. То есть мы получаем маленький экран, который засинхронизирован каким-то образом в зависимости от модели и платформы с телефоном или планшетом, например. И все. И вот тут, в общем-то, наступает конец истории. А зачем это нужно? Зачем выкидывать там 300, 500, 600, 1000 долларов за то, чтобы получить нечто этакое? По поводу продаж. Безумные цены. Там 200-300 тысяч за часы с остальным ремешком, как у меня, которые стоят там 700 евро с небольшим, 750 евро. Вот представьте себе, 750 евро, ну, это примерно... Допустим, 50 тысяч рублей. Допустим. Вот их продавали за 180-250 тысяч рублей. 300 доходила цена в первые дни. Я поинтересовался, сколько продали всего таких часов. Оказалось, много. 9 штук. То есть 9 безумцев или очень богатых людей, чиновников нашлись, кто купил прямо в первый день, в воскресенье, в 18.00, как первый рейс прилетел в Москву, купил за такие деньги часы. Дальше, конечно же, продажи встали. Почему? Ну, потому что продавать за такие деньги – это безумие, и никто не будет массово покупать. Люди ждут более адекватных цен. Посмотрим, что будет, когда наступят такие адекватные цены. Но в целом можно говорить о том, что как продукт, вот я идеологические противоречия в этом подкасте рассказал, а про технические изъяны, недостатки и тому подобные вещи вы можете посмотреть видео или можете почитать обзор. Я думаю, что там все достаточно подробно изложено. Большое спасибо, удачи и хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин и подкасты Mobile Review. Подпишитесь на наш канал на YouTube, если вы этого еще не сделали. И читайте сайт. Всегда хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет. Кухню сайта хочу посвятить такому вопросу, как публикация о других людях. Публикации о других людях в последнее время почему-то стали популярны, мне кажется, от недостатка воспитания, образования и тому подобных вещей. Завелось несколько блогов на свете. Вообще, сразу хочу оговориться, речь идет не про меня, а вообще про такое явление, когда те или иные люди, которые мнят себя журналистами, начинают писать про конкретных людей. Начинают писать достаточно подробно на основании их социальных сетей. То есть, представьте себе ситуацию, что вы пишете в своем уютном Твиттере, Фейсбуке, неважно где, в Инстаграме что-то. Дальше некие люди вынимают отдельные записи, тасуют их, как им хочется, комментируют небольшим числом связывающих комментариев и представляют вас в каком-то неправильном свете. Вы не имели в виду того, что получается из такой компиляции. И вот таким образом показывают вас миру. На мой взгляд, это не журналистика, ни в каком виде. Это журналистикой назвать нельзя. Более того, ко мне обратился один из людей, пострадавших вот в такой истории, и спросил, а что же мне делать? Как мне быть с этими людьми? Как мне поступить? Что мне можно предпринять? Об этом поговорим отдельно, но сначала остановимся на том, в своей работе может ли журналист переходить вот за рамки и выходить за рамки, переходить на личности. На мой взгляд, это чревато, всегда чревато тем, что переход на личности, ну, вещь странная. Вообще у меня есть жизненный принцип, он очень простой. Если я не могу сказать в лицо человеку что-то, я этого не скажу из-за глаза. Ну, например, я, если считаю, что человек дурак, если я могу ему в лицо сказать, что он дурак, ну и, соответственно, я могу это написать. Если я считаю, что человек нечистоплотен, и могу ему об этом сказать, я могу об этом и написать. Но если вы обратите внимание, практически никогда в подкастах это не мелькает, если не нужен какой-то конкретный пример. Мы не говорим об этом на страницах, тем более на страницах Mobile Review этого не бывает практически никогда. Там за больше чем 10 лет этого не было. Вот я сейчас навскидку вспомнить не могу такие истории. В блоге, да, безусловно, у себя в блоге я рассказываю какие-то вещи, которые меня волнуют и кажутся как хорошие примеры или антипримеры, точнее, можно тут сказать. Да, безусловно, я это делаю, но не злоупотребляю этим инструментом, безусловно. Знаете, такое обличение, скандалы, интриги, расследования. Да, это вызывает интерес у определенной части публики, безусловно. Это своего рода скандальчик, скандальчики люди любят, и некоторые пытаются на этом же сделать себе репутацию и прочее, прочее. Но, вы знаете, мне кажется, это очень нечистоплотно во всех смыслах, и это действительно, ну, как бы не очень хорошо на чужой репутации, на том, на других людях пытаться строить свое благополучие, по сути. Пытаться выделиться из всех, показывать, а я вот лучше, чем они, а вот они вот такие, такие, такие. Ну, на самом деле это плохо. Плохо во всех смыслах. И мне это, конечно же, не нравится. Не нравится, когда кто-то пытается это сделать и пытается сделать, ну, например, да, чтобы понимать и быть на одной стороне. реки и понимать, о чем мы ведем речь. Я не считаю там статью про то, какие были у меня прогнозы, промахи и непромахи, которая появилась там год назад на Windows Central. Как бы я там вызываю изжогу у людей, тем не менее, они не перешли через грань. Они попытались найти какие-то точки для того, чтобы показать, что это все неправда. Windows Phone – это лучшая операционная система. Вот смотрите, он писал то-то, то-то, то-то. Да, там было смешение всего, о чем я говорил. Они взяли в большей мере мои твиты, в том числе шутливые, и представили это как материал. Но, тем не менее, это было все более-менее в рамках. В рамках того, что они не перевирали информацию как таковую. Да, они попытались ее скомпилировать, подать нужным образом, но никаких претензий у меня к ним нет по одной простой причине, что здесь они были в своем праве. Они пытались показать, что я плохо прогнозирую, и Windows Phone будет лучшей операционной системой на свете, и у Microsoft все получится. В конце концов, они фанатский ресурс, что позволено им, наверное, в какой-то мере, и извиняет их в какой-то мере, во всяком случае, в моих глазах. Да, я не говорю сейчас за все человечество, что плохо, что хорошо. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит. Ведь мы обычные люди, у каждого человека есть свои слабости. Там кому-то нравится одно, кому-то другое. И абсолютного универсального вкуса, скажем так, нет. Потому что я знаю огромное число людей, кто очень изысканно одевается, но при этом любит, мягко говоря, такую пролетарскую еду. Или тех, кто ездит в очень интересные путешествия, но познает мир, но при этом одевается так, что смотришь и думаешь: господи, откуда они взяли эту одежду? Откуда вот эти треники с надписью «Рич» на попе? Откуда, из каких там 2000-х или даже 90-х это все пришло? То есть люди разные. Придраться при желании можно и показать смешно, или там унизить можно любого человека, вообще без исключения. Для этого не надо быть умным человеком. Вообще, в моем понимании, умный человек, который не показывает недостатки других. Снова оговорюсь, что в мой огород можно кинуть много камней в этом аспекте, потому что терпимостью по отношению к незнакомым людям, которые из раза в раз демонстрируют там свою глупость и ограниченность, я не проявляю. Это мой грех, безусловно, я о нем знаю, потому что, ну, у меня нет времени, я стараюсь отвечать всем, но у меня нет времени отвечать людям глупым, когда они пытаются показать в агрессивной манере, как правило, глупые люди почему-то очень часто агрессивны. И когда они пытаются вот своей агрессивностью что-то показать, я начинаю отвечать в их же стиле, в их же стилистике, и они начинают, конечно, нервничать из-за этого. Но разговор, в конце концов, не про меня, хотя через призму моих принципов и воззрений я хочу рассказать вот об этой проблематике. Тут каждый для себя, рано или поздно, любой публичный человек с этим сталкивается. И здесь важно понимать, есть у вас ресурс. То есть, ну, если вы публичный человек, конечно же, у вас есть некий медийный ресурс. Это могут быть другие СМИ, через которые вы стали известными. Это может быть ваш Твиттер, Фейсбук, в конце концов, почему нет, Одноклассники, Инстаграм, да что угодно. И вот здесь возникает вопрос, реагировать или не реагировать. То есть, как себя вести, обращать на это внимание или не обращать внимания. Я знаю очень много моих друзей, знакомых из шоу-бизнеса людей. Они вот прямо спят и видят, чтобы разгорелся какой-то скандальчик, возникает скандальчик, и тогда на этом фоне их популярность, как они считают, растет. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Это их выбор, в конце концов. Мне кажется, что это лишнее. Вот эта вся суета, она не нужна. И она ничего не привносит в жизнь нового. Мне она не интересна. При этом есть люди, кто подвергается критике, незаслуженно очень часто. И подвергаясь критике, вот сами критиканы зачастую, ну, знаете, так манипулируют фактами. А он там собак ест, например. Говорят они про одного моего знакомого, который чистокровный русак, русский, никогда не выезжал с родины и никогда тем более не ел собак. Но чем абсурднее обвинение, тем тяжелее от него там отбиться. И тут возникает вопрос, а надо ли отбиваться? Надо ли вести какую-то борьбу с этими людьми? Я всегда привожу один простой пример. Когда мы говорим с журналистами, да и не только с ними, представьте себе рынок. Там Восточный базар, обычный рынок в российском городе, какой угодно. Вы заходите на рынок, и вдруг там продавщица, которая сидит с золотком, вскакивает и кричит: «Смотрите, какой дурак идет!» Или там что-нибудь похлеще. Вот тут есть несколько опций. Опция номер раз – остановиться и начать препираться с ней и говорить: «Ты сама дура, вообще, что вы себе позволяете?» и прочее, прочее. То есть отреагировать. Очень многие люди на это и рассчитывают. Как только вы реагируете на эту продавщицу, будьте уверены, что каждое последующее посещение этого рынка, оно выльется в то, что вам эта продавщица, да, может быть, и другие продавцы тоже будут посмеиваться и кидать вещи, на которые вы будете реагировать. То есть они будут делать так, чтобы вы реагировали. Это будет заметно невооруженным взглядом. Нужно это вам? Думаю, что нет. Поэтому самая простая стратегия – не реагировать и игнорировать. При этом в этом примере я показал, что это абсолютно незнакомый для вас человек, с которого вы видите первый и, скорее всего, последний раз в своей жизни. Вы не реагируете на него, потому что в вашей вселенной это никто. В вашей вселенной этот человек не представляет из себя ровным счетом ничего. Что происходит дальше на следующем этапе? На следующем этапе можно говорить о том, что бывают люди, которые, ну, так или иначе, могут оказать какое-то влияние на вас. Если они конструктивно что-то говорят, тогда, да, имеет смысл реагировать. Но если они не конструктивные и ими движет, ну, ровно те же человеческие эмоции, что и большинством из нас, опять-таки, тут надо выбирать, реагировать или нет. Я, как правило, считаю, что реагировать не нужно, потому что время все расставит по своим местам. Причем время все покажет достаточно четко, кто был прав, кто не прав, кто заблуждался, кто ошибался. Но бывают ситуации, когда нет возможности не прореагировать. Вот вы считаете, что оскорбили ваши чувства или задели людей, как-то связанных с вами. Ну, вот это моя история, потому что я толстокожий с точки зрения того, что когда задевают меня, мне как-то безразлично, кто эти люди, что они из себя представляют. Но когда посредством меня пытаются задеть моих хороших друзей, знакомых, увязывая нас в такой тандем или даже так в какую-то компанию, знаете, как демагогические приемы, они не изменились за многие годы. Они, в общем-то, вот смотрите, он плохой, значит, и вот с ним дружит вот такой-то, он тоже плохой и прочее, прочее. И вот это, конечно, требует тех или иных ответов, тех или иных действий. Вступать в публичную полемику бессмысленно. Это совершенно бессмысленная история. Вступать в непубличную полемику намного эффективнее. Я могу сказать, что вот те истории, которые были в моей жизни, они всегда заканчивались вот в непубличной плоскости очень быстро. Ну, во-первых, самое простое, ну и уголовно наказуемое при этом деяние для мужчины – пойти и дать в морду. Это, наверное, правильный для кого-то подход, для кого-то неправильный подход. Я не святой, честно признаюсь, руки чесались много раз, но я себя в большинстве случаев сдерживал. В тех случаях, в которых не сдерживал, у людей никаких претензий ко мне нет. В полном смысле этого слова. А можно ли, вот сейчас, знаете, как это, пропаганда чего сейчас это звучит? Не знаю, мне кажется, пропаганда справедливости. Потому что, когда ты объясняешь популярно людям, некоторые люди не понимают другого языка. Да, можно не связываться. Но, тем не менее, я считаю, что иногда, ну, это тоже выход. Я его не одобряю, не практикую часто. Но иногда другого выхода не бывает. Во всяком случае, я не вижу. Может быть, вы мудрее, сдержаннее и прочее, прочее. То есть, я считаю, что очень близких людей, когда пытаются там вот эти все истории, там, кишки твоих детей будут намотаны на мой, ну, и прочее, прочее. Знаете, вот и с таким тоже приходится сталкиваться. Но это требует какого-то ответа, чтобы у человека в голове возникли какие-то более понятные идеи, потому что слов эти люди зачастую не понимают и чувствуют себя в какой-то мере безнаказанными. Знаете, это как в фильме «Догма», когда Боб и Джо наносят ответный удар, что называется, они в конце фильма ходят с распечаткой, звонят в дверь, это вы такой-то, такой-то, написали на таком-то форуме то-то, то-то, ну и сразу дают в торец. Ну вот, наверное, квинтэссенция того, что происходит в какой-то мере. Но есть вполне легальные и понятные способы добиться того, чтобы люди, которые неправильно там цитируют вас, позиционируют там вашу персону или делают что-то нехорошее, чтобы они в следующий раз сильно подумали, стоит ли это делать или нет. Любой юрист, который занимается подобными вещами, он может придумать как минимум несколько способов для того, чтобы добиться справедливости. Во-первых, как правило, такие люди, они рассчитывают на скандал. Они используют известного человека или малоизвестного человека. Но тут две вещи. Либо напасть на известного человека в расчете на его реакцию, и тогда скандал приподнимет и сделает известными этих менее известных людей, кто критикует в кавычках. Либо напасть на беззащитного обывателя, ну и неважно, то есть человека, у которого нет ресурса, чтобы высмеять его и показать, смотрите, какие дураки живут вокруг нас. У меня ни первый, ни второй подход не вызывает уважения. Вот вообще не вызывает уважения, потому что я считаю, что это неправильно. Ну зачем, зачем так делать? Зачем клеймить каких-то людей? И, знаете, у меня позиция, наверное, в этом плане, она какая-то странная для многих, потому что я не пытаюсь заклеймить других людей ни в коем случае. Я о других людях высказываю мнение исключительно, когда меня там, моим мнением интересуются. Более того, я стараюсь не выносить поспешных суждений, потому что на собственной шкуре, на собственном опыте я знаю, что эти суждения, сформированные толпой, они очень разнятся с реальностью. Очень сильно разнятся с реальностью. Это просто разные меры. Когда про человека говорят, что он дурак, это вовсе не значит, что он дурак. Даже скорее наоборот зачастую. Или когда говорят... Знаете, есть стереотипы. Леонид Ильич Брежнев был маразматиком. Возникает вопрос, как маразматик смог стать во главе такого государства, как СССР? Не мог. И Брежнев был очень сильным политиком, очень сильным человеком, человеком с яйцами. Просто надо почитать его историю, почитать про то, какой путь он прошел и как болезнь его подкосила, действительно. Просто, когда мы говорим о Брежневе в целом, запоминаются последние годы жизни. Но никто не помнит, каким Брежнев был до того. Почти никто не помнит. Что хорошего он сделал, никто не помнит. А при Брежневе было много хорошего. Просто он не успел вовремя уйти. Вот таких примеров можно множить, ну, большое количество. Самое главное, что легальные способы бороться с этим существуют. Но опять-таки надо задать себе вопрос, а надо ли бороться? Надо ли устраивать вот эту всю историю и пытаться что-то сделать? Ну, приведу опять-таки из жизни один простой пример. Там, работая аналитиком на рынке телекома, я, там, наша компания, назовем это так, в свое время получил максимальное количество контрактов, которые только возможно на этом рынке. Больше ни у кого нет. Рынок достаточно узкий, большее число контрактов получить невозможно. Соответственно, когда мы работаем на этом рынке, люди и компании оценивают результат по тому, что сходится, не сходится, получается, не получается. И при этом мне не нужно ничего доказывать с точки зрения аналитики этим компаниям. Они получают продукт. Если им продукт не нравится, они прекращают его покупать. Все очень просто, банально. Пока их все устраивает. Тем не менее, последние там 10 с гаком лет я постоянно слышу, что аналитика никакая, продукт никакой, от людей, которые не видели этого продукта в принципе. Они его не трогали руками, они не видели даже в полглаза, что это такое. Несколько раз люди утверждали, что продукт плохой. Более того, они работали со мной и прочее, прочее. И ни одного раза они не смогли подтвердить это на белом глазу, сказать, что да, действительно, мы вот работали, у нас был вот такой опыт, опыт негативный. Как правило, эти люди, сделав такой комментарий, тут же исчезают, потому что они знают, что это неправда. Они ничего доказать не могут. И, в общем-то, таких людей просто не существует. То есть, вы видите, наверное, профессиональная прослойка и прослойка комментаторов, в кавычках, критиков, они сильно отличаются. Одно на другое никак вообще не влияет. Вот, это совсем разные миры. Они между собой не пересекаются. Соответственно, если нужно что-то делать в рамках того, что мы делаем профессионально, люди приходят к нам. Если людям надо поговорить, они поговорят где угодно, обсудят что угодно. Но поверьте, в общем-то, современный рынок, он устроен очень просто. Покупают те продукты, которые востребованы и дают добавленную стоимость. Если ваш продукт плохой, ну, не купят его никогда. Как бы вы красиво про него не рассказывали. Ну, там один раз купит, два раза купит, на третий раз не купит. Поэтому, наверное, надо работать именно над этим, а не обращать внимание на вот этот лай собак, когда караван идет. Знаете, моя любимая пословица, которую я запустил в обращение в 90-е годы в Рунете, и стала популярным, потому что многие люди считают, что это отражает суть там многих комментариев. Собаки лают, караван идет. Ну, вот это действительно так. Собаки лают, а караван продолжает идти. Надо заниматься своим делом. Еще раз повторю, если вы вдруг решили, что вам нужно добиться некой справедливости, то вы можете добиться ее вполне понятным способом. Вот. И надо просто для себя ответить на вопрос. Самый главный вопрос, как мне кажется. Его надо задать себе и ответить на него. Чего я хочу добиться? Вот я хочу, чтобы там убрали статью, я хочу, чтобы не убрали статью, а каким-то образом коммуницировали. Я хочу то-то, то-то, то-то. Например, я в одной из историй таких не хотел, чтобы убирали статью, наоборот, хотел привлечь к ней внимание максимальное. Более того, хотел привлечь внимание, чтобы вот всех людей с альтернативной точки зрения не вылавливать где-то по подворотням, чтобы они проявили себя. Чтобы они показали себя во всей красе. Знаете, как это? Делимся на две кучки. Вот эта кучка за, эта кучка против. Есть воздержавшиеся. И это очень удобно. Очень удобно с точки зрения того, что ты сразу видишь, кто и что из себя представляет. Кто по помойкам лазит и ищет информацию там. Кто пытается составить собственное мнение. Вот как-то так. И еще раз подчеркну, что люди, кто пытается нажиться на чужом социальном капитале, они иждивенцы. Иждивенцы в полном смысле этого слова, которые не могут заработать свой капитал. Мне это уважение не вызывает никакого. Это не работает. Ну, знаете, там, злословие, если хотите. Ну, а заниматься злословием вместо работы, ну, вы сами понимаете, что это путь в никуда. Путь в никуда, который не интересен. На этом все. Надеюсь, что... Кстати говоря, популярность и публичность, она измеряется в том, как часто вас ругают. К этому надо привыкнуть, потому что это вот часть популярности и публичности. Стереотипы возникнут и прочие-прочие вещи. Это тоже, ну, предмет для одного большого разговора, и не одного даже, а многих разговоров на эту тему. Ну вот я рассказал свои мысли. Поэтому, если вас ругают или пытаются представить в каком-то плохом свете, ну, мне кажется, в большинстве случаев, если это не важно, реагировать на это не стоит. Ну, или не задета честь там людей, которые вас окружают. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.